«Вовсе не как бабка. У меня к приметам научный подход. Ну, я пошел».
«А почему ты сегодня так рано?»
«С Витькой поиграю подольше».
Лесь крутанулся на босой пятке, глянул на повернутый к солнцу отражатель и скрылся за калиткой. Тропинка, что вела от калитки вниз к шлюпочному проезду, была похожа на пологую лесенку. Прыгал по отшлифованным подошвами камням. На последней ступеньке Лесь через левое плечо оглянулся на дом, приземистый, причудливый, как бы составленный из нескольких белых кубов с окнами разной величины. Потом Лесь сбежал на ракушечный тротуар, уронил сандалии, сделал из кулаков бинокль и оглядел окрестности. Это было его пространство, его земля, его мир. Место, где стоял дом Леся, называлось Французская Слободка. Давным-давно, во времена первой осады, здесь располагался военный лагерь французов. На склонах балки, среди осыпей, до сих пор попадаются иногда иностранные пуговицы со скрещенными сигнальными рожками, с якорями не нашей формы и выпуклыми номерами полков и дивизий. Белые улицы Слободки тянулись по склону вдоль древней балки, а крутые переулки лестницы пересекали их. Справа, на востоке, Слободка примыкала к новому району с многоэтажными корпусами. Солнце между ними светило уже горячее, без малиновых оттенков. Слева балка плавно переходила в просторные каменистые пустыри, на которых лежал заповедник. Остатки ужасно странного греческого города, где велись теперь раскопки. Среди заросших фундаментов и рассыпавшихся крепостных стен торчали одинокие мраморные колонны. Они были похожи издалека на воткнутые в серую траву сигареты. За пространством заповедника лежало очень синее море. Раньше на западе был виден невысокий казачий мыс, а на нем решетчатая башенка с зеленым маячным фонарем. Это нижний знак казачьего створа. Верхний знак стоял высоко и далеко, на пологой верхушке горы Артура. Мыс и маяк Лесь привык считать своими. Башенку с блестевшим изумрудным стеклом он раньше каждый день видел из окна, с тех пор, как помнил себя. Но этой весной между мысом и заповедником выросло серое девятиэтажное здание. И закрыло створный маяк от Леся. Лесь был раздосадован так, словно кто-то нахально забрался в его собственный дом и заколотил окно. Один раз он даже уронил злую слезинку. И с тех пор на серый дом старался не смотреть. Он и сейчас отвел глаза от этой дурацкой, бесцеремонно воткнувшейся в старинный берег новостройки. Подхватил сандалии и поскакал к лестнице. Она вела вниз по склону балки. В балке кучками рос мелкий орешник, и всюду подымалась перепутанная овражная трава, у которой никто не знает названия. Где по колено, а где и по пояс. Она прятала под собой тропинки. В траве было множество колючек, но они ничего не могли поделать с прокаленной крепкой кожей мальчишки. В травяных зарослях еще не высохли росинки. Они чиркали Леся по ногам, словно длинными прохладными язычками. Но сверху трава высохла, и запах ее тоже был сухой, солнечный и горьковатый. Одна тропинка вела вдоль каменного моста с тяжелыми арками. Это были остатки старинного водопровода, пересекавшего балку. По нему и сейчас шла труба, одетая в деревянный кожух. Лесь забрался на угловатую глыбу ракушечника, что лежала у каменной опоры. Сел на корточки, посвистел, позвал.
«Витька! Витька!»
Из травы прыгнул крупный кузнечик лимонного цвета. Скакнул на камень, потом на лаково-коричневое колено Леся.
«Здравствуй!» — заулыбался Лесь. «Как живешь?»
Желтый кузнечик Витька подскочил, опять сел на колено и прострекотал, что живет отлично.
«С зелеными не ссоришься?»
Витька новым стрекотанием сообщил, что живет с местными кузнечиками душа в душу.
«Никто тебя слопать не пробовал?»
Витька пострекотал насмешливо, пускай, мол, только сунутся.
«Значит, зарядов у тебя хватает. Ну-ка».
Лесь поднес к Витькиной солнечной головке мизинец.
«Ай!»
Головка тут же стрельнула в палец крошечной молнии. Искра была чуть заметна, однако мизинец кольнула болезненно. Лесь взял палец в рот.
«Я же только спросил, а ты...»
Витька стрекотал виновато. «Прости, не рассчитал маленько».
«А не забыл, чему я тебя учил? Давай-ка. Хоп!»
Лесь отставил руку. Витька высоко подпрыгнул, сделал в воздухе сальто и приземлился Лесю на ладонь.
«Хоп!»
Витька тем же способом вернулся на колено. Сел в горделивой позе, стрельнул глазками. «Ну, как?»
«Молодец. В будущем году, когда выведу много твоих братишек, устроим цирк солнечных кузнечиков».
Витька радостно попрыгал на колени.
«А пока не скучай. Хотел я тебе для компании Кузю принести, но он такой домосед. Поселился в старой сандалете и никуда из комнаты. А новичок вылупится еще не скоро».
Витька беззаботно потрещал опять. В том смысле, что вовсе он не скучает. У него тут среди местного населения множество друзей-приятелей.
«Ну и молодец. Тогда заряжайся на солнышке, а мне в школу пора».
Витька скакнул на камень, уселся попрочнее и широко развернул прозрачные, заискрившиеся крылышки. Начал заряжаться. Олесь по тропинке добрался до северного склона балки и по каменному трапу стал подниматься к школе.